Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі серады 7 красавіка.
Курс доллара досягнул гістарычнага максимуму. У чым прычына?
Прычына одна – это сильное падзенне российского рубля к доллару и евро.
МУС. Коронавирус и политичная ситуация не поуплывали на рост зарегистрованных выпадков хатнего гвалту.
У нас ни ковид, ни выборы коренным образом на ситуацию, вот эту статистическую ситуацию, на себя, они не повлияют.
Як гэта ператварыць офіс у штаб дапамогі? Аповед бізнес-леді, якая стала валанцёркай.
В разных точках города Минска оказалось столько людей, готовых помогать, причём чем угодно.
Пра гэта і іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
7 красавіка па выніках таргоў на беларускай валютнай фондавай біржы курс долара дасягнуў гістарычнага максімуму. Цяпер цана аднаго долара 2 рублі 67 капеек. Цікава, што курс бы быў яшчэ вышэйшым, калі б пад самы канец таргоў нехта не зліў 1 мільён долараў.
Чаму так актыўна расце курс долара, якія тэндэнцыі на гэта ўплываюць і як доўга працягнецца гэты рост, Еўрарадыё запыталася ў старшага аналітыка Альпары Еўразія Вадзіма Іосуба.
Прычына адна – это сильнае падзенне расійскага рубля к долару и евро, которое произошло вчера во второй половине дня после закрытия наших торгов и продолжилось сегодня. В России и доллар, и евро выросли до значений начала ноября прошлого года. Связано это с обострением ситуации на востоке Украины, связано с угрозой новых санкций против России. На этом фоне иностранные инвесторы избавляются от российских рублевых гособлигаций, конвертируют деньги в валюту, выводят ее. Ну и, собственно говоря, российский рубль падает. То, что происходит у нас сегодня на торгах, это вот просто отражение падения российского рубля. Ну вот торги еще не закончились, но на момент нашего с вами разговора доллар растет приблизительно на 0,5%, евро растет примерно на 1%, а российский рубль падает более чем на 1%. При этом стоимость валютной корзины сейчас снижается на 0,22%, то есть по большому счету, с учетом падения российского рубля, белорусский рубль даже укрепляется. То есть вот хочется подчеркнуть, это не падение белорусского рубля, это падение российского рубля относительно доллара. Ну а учитывая долю российского рубля в нашей валютной корзине, которая в свою очередь связана с тем, что Россия занимает приблизительно половину нашей внешней торговли, то любые сильные колебания российского рубля автоматически будут приводить вот к таким колебаниям на нашем валютном рынке. Ну, а ответ на вопрос, как долго это может продлиться, в данном случае это будет зависеть исключительно от того, как долго продлится падение российского рубля к иностранным валютам. Да, учитывая все вот эти факторы, да, и события в Украине, и ожидания санкций, ответ на этот вопрос не очень определен. То, что не падает, он сегодня немножко даже укрепляется за счет того, что падение российского рубля более сильное, чем рост доллара и евро. По 0,5% это нормально, и к евро он падает еще сильнее, потому что это еще связано с тем, что евро растет к доллару. То есть вот к доллару евро падает, к российскому рублю укрепляется. По какому-то одному дню я бы вообще не пытался бы делать никаких выводов с точки зрения там, а что это значит, да? Потому что если это будет краткосрочное движение, а не долгосрочная тенденция, то это вообще ничего не будет значить. Ну, в принципе, укрепление к российскому рублю означает, с одной стороны, что для нас станет дешевле импорт из России, а с другой стороны, наоборот, наш экспорт в Россию станет дороже и при прочих равных может сокращаться. При этом наш экспорт, например, на западные рынки, да, при падении белорусского рубля становится чуть больше кредитоспособным, но при этом падает долларовый эквивалент наших зарплат. То есть тут как бы в любом движении есть и плюсы, и минусы. Да. Тот, у кого, например, заработки в долларах, а долги в белорусских рублях, рост доллара – это хорошо, да. Если у кого-то ситуация обратная, это плохо. То есть тут нет каких-то таких однозначных, как любят задавать вопрос, там, хорошо это для Беларуси, да, или для белорусов. Вопрос некорректный. Там, для одних людей, для одних предприятий это хорошо, для других людей, других предприятий это плохо. В зависимости, кто в какой валюте зарабатывает, в зависимости, у кого в какой валюте должны.
Што да іншых падзей. 1 красавіка стала вядома, што ў бабруйскім ізалятары 6 чалавек, асуджаных на розныя тэрміны адміністрацыйнага арышту, аб'явілі сухую галадоўку.
Пра галадоўку вязняў іх сваякі даведаліся ад супрацоўнікаў ізалятара. Тыя прасілі забраць перадачы, прынесеныя раней. Прычым для галадоўнікаў не прымалі нават ваду.
Цяпер галадоўка спыненая, а галадоўнікаў трымаюць у карцары. Пра прычыну гэтага далей у нашым рэпартажы.
Шасцёрых затрыманых, якія ў бабруйскім ІЧУ трымалі галадоўку, памясцілі ў карцар праз антысанітарыю. Пра гэта Еўрарадыё распавяла праваабаронца з Бабруйска Галіна Смірнова.
Они продолжают там находиться. Ну, отбывать какое-то наказание, наверное, за что-то их там наказали, за что, не знаю. Ну, по словам дежурных, что отказались мыть помещение.
Кажа Смірнова. Па словах супрацоўнікаў ізалятара часовага ўтрымання, затрыманыя днямі прыпынілі галадоўку. Праваабаронца подтвердила, что позавчора у сваякоў приняли ежу у перадачках.
Сегодня разговаривали с дежурным, ну, по телефону. Дежурный сказал, что подтвердил, что они едят, но очень все щадящее, потому что, ну, все нужно... Они долго голодали, получается, с момента задержания. Получается, сейчас сразу нельзя начинать кушать, поэтому рекомендовали нам не нести там мясное чего-то, там какие-то передачи. Нам удалось передать позавчера передачу там с сушками, с печеньем. Ну, такое то, что можно вот при выходе из голодовки сухарей. Хотелось бы верить. Я надеюсь, что не обманывают, что они уже едят. Еще много. Двоим 30 суток, двоим 20, а вот двое выходят, всего их шестеро. А двое выходят в пятницу. Ну вот выйдут, тогда будет уже точно известно, что там происходит.
Першым галадоўку 27 сакавіка абвясціў Іван Манько, асуджаны на 30 дзён. На такі ж тэрмін асудзілі і Уладзіміра Міхалапа. По 20 суток арышту атрымалі інвалід трэцяй групы з хваробай Паркінсона Сергей Бяляеў і Александр Парахневіч. 15 суток павінен правесці за кратамі Павел Кабаншук, якога затрымалі за герб пагоня на машыне. Столькі ж атрымаў Сергей Мардушкоў, які на дзень волі вывесіў на гаўбцы бел-чырвона-белы сцяг. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Яшчэ адзін украінскі вядоўца адмовіўся ехаць на славянскі базар. Пасля Тимура Мірашнішэнкі пра сваю адмову заявіў Андрэй Даманскі. У соцсетках ён напісаў, што атрымаў вялікую колькасць паведамленняў ад беларусаў, як агрэсіўных, так і адэкватных. Маю кандыдатуру сапраўды разглядалі ў якасці вядоўцы, але афіцыйнай згоды з майго боку няма і не будзе, канстатаваў Даманскі. Раней ад выступу на славянскім базары адмовіліся Наташа Каралёва, Міхаіл Галусцян, Маруф, Александр Буйноў і Александр Іваноў з гуртом «Ронда». На радзіму Яна Барчэўскага, аўтара кнігі «Шляхціц завальня», прывезлі з Украіны яго надмагільную пліту, пішуць віцебскія весці. Яна выстаўлена ў залі дзіцячай школы мастацтва Расона. У менавіта пад Расонамі і нарадзіўся адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. Там пліта прабудзе з 2 да 8 красавіка. Пасля гэтага яе вярнуць у Чудноў і ўсталююць каля падножа помніка Яну Барчэўскаму. Надмагільную пліту Барчэўскага знайшлі 2 гады таму на прыватным падворку ў горадзе Чуднаве на Жытомірщині. На ёй быў польскамоўны надпіс. Ян Барчэўскі – прыхільнік Бога, прыроды і людзей, пісьменнік натхненняў і пачуццяў. Жыў годна 70 гадоў, памёр 28 лютага 1851 года. Гэтая знаходка дапамагла ўдакладніць год нараджэння пісьменніка. Ян Барчэўскі нарадзіўся ў вёсцы Мурагі на Расоншчыні. Легенды, сабраныя ў родных мясцінах, увайшлі ў яго кнігу «Шляхціц завальня» або «Беларусь у фантастычных апавяданнях». У Мурагах стаіць помнік славутаму земляку. Олег ЛСП, «Молча дома» і іншыя. РБК выпусціў вялікі фільм пра класную сучасную музыку з Беларусі. Многія лічаць, што на постсавецкай прасторы тону музыцы задаюць украінцы, але Беларусь таксама была і застаецца па-сапраўднаму музычнай краінай. Нават палітычны пратэст тут назвалі пяючым, піша РБК. Аўтары фільма паведамілі, цытата: «У лютым гэтага года мы пабывалі ў Мінску і пагаварылі з яркімі асобамі сучаснай беларускай музыкі. Спыталі іх пра яе сучаснасці будучыню, а таксама зразумела даведаліся, што яны думаюць пра саму Беларусь у гэты няпросты для яе час. Адразу скажам, у гэтым відэа прадстаўлена толькі малая частка класных беларускіх музыкаў. Іх нашмат больш. Некаторых вы сапраўды ведаеце на кшталт Алега ЛСП, а некаторых, магчыма, убачыце і пачуеце ўпершыню. І думаем, абавязкова запампуеце сабе ў плейліст». Канец цытаты. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Пандемия коронавирусу и массовые протесты после выборов не поуплывали на рост зарегистрованных выпадков хатнего гвалту. У милиции сверджают, что наоборот, статистика полепшается. У тым лику и по тяжких, и особливо тяжких злочинствах на бытовой глебе.
Ну вот за 2020 год у Беларуси зарегистровано 2232 выпадки хатнего гвалту. У 2019 их было 2541, а у 2018 яшчэ больш 2586. Вось што распавяла падчас прэс-канферэнцыі намесніца начальніка аддзела ўправлення прафілактыкі галоўнага ўправлення аховы правапарадку і прафілактыкі МУС Вольга Сакалоўская.
Карантинныя мерапрыяцці или там, в принципе, сітуацыя з пандэміяй коренным образом на статістыку не паўлияла. То есть у нас не было какого-то скачка в какую бы то либо сторону. Если мы берем вот 2020 год, полностью у нас был год пандемии, да, от начала до конца, то даже меньше зарегистрировано. То есть идет снижение в том числе и тяжких, особо тяжких преступлений. Это таких преступлений, как убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, тяжкие, особо тяжкие преступления против половой воды и половой неприкосновенности. То есть это я веду общий массив. То есть снижение идет как общего массива преступлений бытовых, так и тяжких, особо тяжких преступлений.
Падчас пандэміі каранавіруса ў 2019-21 годах мноства краін паведамілі пра абвастрэнне праблемы гвалту ў сем'ях і ў партнёрскіх адносінах. Генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрыш, адзначаючы жудасны глабальны ўсплёск гвалту, заклікаў дамачацаў да замірэння. А Еўрапарламент заявіў: «Мы не пакінем жанчын Еўропы сам насам з праблемай».
Пра тое, як перажываюць гэту праблему ў свеце, можна пачытаць у Вікіпедыі. Пра сітуацыю ў Беларусі там няма ні слова. Вось што кажа вядучы навуковы супрацоўнік аддзела наркалогіі Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра псіхічнага здароўя Інэса Грыгор'єва.
Мы можам сказаць о том, што ковід, конечно, внёс определённыя изменения в взаимодействии, многие переосмыслили, собственно говоря, уровень отношения к себе, своему здоровью, психологическому здоровью в том числе. Мы можем как специалисты сказать только одно, что у нас в принципе статистика не изменилась. Единственное, стало больше небольшой подъем в тревожных расстройствах. потому что сама ситуация была связана с тревожным ожиданием, и, собственно говоря, сейчас она связана, поэтому уровень тревожных расстройств, он немножко повысился. А в общем, таких изменений не произошло. Почему? Потому что не было у нас такого карантина, люди все-таки ходили на работу, были все трудоустроены, и поэтому, может быть, вот эта шведская модель, по которой мы шли, она, в принципе, вот как мы сейчас смотрим, она оказалась более адаптивной. Правда?
Ну, атрымліваецца, што ў Беларусі зноў усё лепш, чым у многіх іншых. І, мяркуючы па каментарах супрацоўніцы МУС, нават размовы за палітыку ў год выбараў не змаглі сапсаваць агульную карціну.
Мы говорим сейчас о ситуации, начиная с 9 августа. Правильно? То есть вот с 9 августа и по сегодняшний день мы говорим о вот этих, конфликтах, правильно? Которые произошли в этот период, скажем так. Поэтому в этот период произошли, которые конфликты, еще прошло достаточно, ну, как бы небольшое отрезок времени, чтобы вот так глобально проанализировать их. То есть, но как люди сами не говорили о причине, как правило, проверьте, это 80% это либо алкоголь, либо ревность, как дополнительная причина, либо основная причина. Есть еще какие-то там недовольства, там, ну, у нас вообще Национальная академия наук проводила исследование, такое очень интересное, и там прям вот все причины, они там разобрали по полочкам. И там, очень яркие причины есть, в том числе. Но они, конечно, проводились до выборов. Но поверьте, ничего практически не поменялось. То есть у нас ни COVID, ни выборы коренным образом на ситуацию, вот эту статистическую ситуацию на свете, они не повлияют. То есть, понимаете, возможно, какие-то кухонные разногласия там и были между собой, сложно сказать. Но как вот приехать, чтобы было такое, что вот вы знаете, я ее побил, потому что она вот голосовала за того, а я там за такого. Ну, то есть никто такое не озвучил.
Дарэчы, падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай цяперашняй сітуацыі хатняга гвалту ў краіне, была закранутая тэма смерці самай публічнай амапаўкі Святланы Скаражонак напярэдадні Новага году. Хадзілі чуткі, што яна стала ахвярай менавіта хатняга гвалту. Далей у нашым рэпартажы.
9 студзеня 2021 года стала вядома пра смерць 29-гадовай Святланы Скаражонак, супрацоўніцы жаночага ўзвода мінскага АМАП. Тады ж папаўзлі чуткі пра тое, што дзяўчыну да смерці збіў муж-сілавік. Прэс-служба МУС пакінула пытанне пра смерць Скаражонак без каментароў. Але 6 красавіка, пасля прэс-канферэнцыі, прысвечанай праблемам хатняга гвалту, у МУС усё ж пракаментавалі смерць сваёй супрацоўніцы.
Ну, вообще подобное, это уровень слухов, давайте так откровенно. Умерла она от болезни.
Тем часом, у 2016 году Светлана Скаражонок рассказывала у интервью газете «Минский курьер» про то, что ее молодый человек так само служит у АМАП. У нас с Максимом, кроме службы, шмат агульного. Я б на урате смогла сустракаться с человеком с цивильных. Коли у нас супадают выходные, отправляемся на велопрогулки у парк, ходим у кино, театры, казала Светлана. Мужам яна яго натуральна не называла. Казала, што сябруе з хлопцам са свайго падраздзялення.
Вот 100% вообще дезинформация. Я сегодня специально, мы разбирались, еще раз подняли все материалы, пойду, то есть даже хотя бы даже для себя это нет. Нет. Это точно сотрудник, он её не убил, это точно.
Адказвае на гэта прадстаўніца МУС. Святлана Скаражонак нарадзілася ў Нясвіжы. Яе бацька быў памежнікам у савецкі час, служыў у Афганістане і Туркменістане. Маці культработніца. У сям'і дзяўчына была адзіным дзіцём. Скончыўшы факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ, Святлана прайшла падрыхтоўку ў навучальным цэнтры МУС, а ў 2014 годзе рэалізавала студэнцкую мару і стала служыць у АМАП. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Мінскім домі футбола пройшло лёсаванне календара чемпіянату Беларусі ў першай лізе. 17 красавіка ў ім стартуюць 12 каманд. Яны правядуць трохкругавы турнір. Па яго выніках дзве найлепшыя каманды атрымаюць пуцёўкі ў эліту, а трэцяя каманда ў пераходным турніры сустрэнецца ў 14-й каманднай вышэйшай лізе. Торпеда Белас и Ислач стали першими полуфиналистами футбольного Кубка Беларуси. Жодинцы выбили с турниру Дзяржинский Арсенал, а команда Зміншчыны с тяжкостью разобралась с Минском. Были две ничьи, и далее удалось пройти за кошт гола, забитого на чужом поле. Беларускі трэнер Александр Ермаковіч працаўладкоўваецца ў расійскім клубе «Краснодар». Напярэдадні галоўным трэнерам каманды стаў Віктор Ганчарэнка. Разам яны працавалі ў БАТЭ, а пасля ў ЦСКА. Прайшлі першыя чвэрцьфінальныя матчы футбольнай лігі чэмпіёнаў. Мадрыдскі «Рэал» упэўнена перамог «Ліверпуль» 3-1, а «Манчэстер Сіці» выйграў у «Дортмундскай Барусіі» 2-1. Гульні ў адказ пройдуць 14 красавіка. 20-гадовы беларускі хакеіст Ілля Салаўёў падпісаў контракт навічка з канадскім клубам «Калгары». Двухбаковае пагадненне разлічана на 3 гады. Мінулы сезон абаронца правёў у мінскім «Дынамо», згуляў у КХЛ 46 матчаў, у іх набраў 10 ачкоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Аднымі з самых галоўных людзей апошняга часу ў Беларусі сталі валанцёры. Менавіта яны дзяжураць пад РУС і збіраюць дадзеныя па затрыманым. Менавіта яны дзяжураць пад ізалятарамі часовага ўтрымання і дапамагаюць сваякам правільна збіраць перадачы сваім родным і частуюць іх гарбатай. Менавіта яны раздавалі ваду на акцыях пратэстаў, менавіта яны бралі з сабой бінты і перакіс вадароду і адпраўляліся ў гарачыя кропкі ў страшныя дні жніўня 2020-га дапамагаць параненым.
У 2020 годзе жыццё дырэктаркі мінскага турагенства Ганны Коваль раптам змянілася. 10 жніўня яна стала збіраць медыкаменты пацярпелым на пратэстах і пераабсталявала свой офіс у цэнтры сталіцы пад штаб дапамогі. Таксама бізнес-ледзі арганізовала валанцёраў, якія дзяжурылі пры РУС і каля ізалятара на Акрэсціна.
Чаму людзі кідаюць свае звыклыя справы і становяцца валанцёрамі? Сведкай якіх гісторый даводзілася бываць Ганне ў лагеры на Акрэсціна? Да чаго прывёў яе выбар? Пра гэта ды іншае распавядае сама Ганна ў нашай праграме «Неверагодныя».
То, что происходило в Беларуси, на самом деле, я скажу честно, меня практически не цепляло и не интересовало. Я не верила в какие-то изменения. Я не верила в то, что белорусский народ действительно возмутится. До 9 августа, я скажу честно, что я не была вообще в курсе, кто, что, где, когда и что происходило. То есть вот это все прошло мимо меня в какой-то степени. Да, я сходила, проголосовала. Само голосование, безусловно, оно важно, оно цепляет. Да, я знала про белые ленточки. Хотя, скажу честно, что 9 числа, когда ходила голосовать, я ее не повязала. Но вот 9 числа, когда я видела пункты голосования и увидела, сколько все-таки людей приходит голосовать, тогда я задумалась, что неужели вот белорусский народ действительно готов к каким-то переменам, готов изменить себя, изменить свой образ жизни. Но на этом все. Я проголосовала и пошла домой. И, наверное, как большинство граждан, с 9 на 10 все происходящее я наблюдала в телеграм-канале.
Ну, вот таким образом. Як шмат, якія грамадзяне, так. И что было пасля? Что менавіта ўразіла, чаму вы вырашылі займацца валанцёрствам у Мінску, у Беларусі, і як гэта было? Давайте ўжо падрабязні, калі мы там трошечкі памыліліся.
С 9 на 10 число, естественно, наблюдая все происходящее, видя, сколько вышло людей, сколько, во-первых, людей ожидало результаты выбора, меня это поразило. Скажу честно, вот моя аполитичность в отношении Беларуси в данной ситуации, она закончилась ровно с первым выстрелом. Когда когда я наблюдала разгон действительно мирных граждан, жестокие, необоснованные абсолютно, меня это задело. И я начала метаться, чем, что, как я могу помочь, что сделать. Выйти вместе с ними сейчас, ну, там, я уже не помню, сколько это было времени, там, 11 часов вечера, 12, я не видела уже в этом смысла, грубо говоря. А на следующий день, я, кстати, с 9 на 10 тогда была у отца своего в гостях, я сидела, и когда я уже понимала количество раненых людей, во-первых, это газ в глаза, это, соответственно, нужна однозначно просто помощь. Во мне что-то вот сломалось, и я тогда ему сказала, я говорю, так, пап, я говорю, стоп, все, на этом работа закончилась, надо срочно, я уверена, что этой ночью не закончится, что будет и завтра, и послезавтра, я не знаю, я это просто почувствовала каким-то образом. Отец повез меня на офис. По дороге мы заехали в аптеку. Мой отец вытащил все деньги из кошелька, которые у него были на тот момент, помог мне купить первые там бинты, вата, хлоргексидин, да, то есть самое элементарное, что могло понадобиться. Мы привезли это все на офис, я позвонила своей подруге и говорю, ты со мной? Она такая, да. И вот таким вот образом как-то все это дело началось. Позвонила второму другу, третьему другу, я говорю, ребят, ну, мы как бы вот вдвоем, две девочки, что тут будет страшно, нужна будет мужская сила, мужская помощь, возможно. И мы вчетвером первую ночь, уже с 10 на 11, получается, мы дежурили на офисе. Офис у меня находился возле Риги, магазина Риги, то есть это самый центр, один из центров событий. Плюс Зеленый Луг не так далеко, там тоже происходили события. Да, мне кажется, они вообще, в принципе, происходили везде по всему городу. Уже начались перебои с интернетом, через VPN каким-то образом, то есть мы находили телеграм-каналы, мы начинали подключаться, искать информацию о том, что происходит в Минске, где какую помощь мы могли бы оказать. И в тот момент я познакомилась с ребятами, которые организовали на квартире тоже один из медицинских пунктов, но с возможностью делать даже простейшие какие-то операции. И уже через телеграм мы обменивались телефонами, начинали контактировать. Если я не ошибаюсь, я сейчас боюсь вот запутаться в датах, я не помню, это было 11 или 12 число в ночь. 5 человек мы как раз направили вот этим ребятам в этот медпункт, назовем так. Мы делились медикаментами теми, которые есть. Да, они писали, что есть у них, что есть у нас. Таким образом, мы нашли несколько пунктов на Пушкинской. Тоже еще был один возле Бангалор, по-моему. То есть, ну, вот сейчас таких нюансов, честно скажу, я уже не хочу врать, не хочу что-то придумывать, но они стираются из памяти, к сожалению. И тогда вот 5 человек в эту ночь, можно сказать, мы спасли. Одна это была девочка, у нее было жуткое просто ранение. Она прислала фотографию, она говорит, я не поеду в больницу, потому что есть информация, что умирает из больниц. Что мне делать, помогите? А у нее на попе, можно сказать, чуть ниже поясницы, жутчайший разрыв тканей, порванная рана. И вот она плачет, она пишет в чат просто «помогите». То есть, ну, это было таким вот образом. Были ребята, которые прятались по подъездам, мы открывали двери, мы ходили на Риге, расставляли возле каждого подъезда воду, какие-то элементарные медикаменты. То есть, ну, в те вечера, вот это 2 или 3 вечера, это был такой сумбур, и скажу честно, что да, мы давали клич во все чаты тогда, что нужно по медикаментам. Мы ездили в больницу, обзванивали больницы уже днем. уточняли, что надо, привозили. Тогда, то есть вот основной упор это был скорая помощь. Тогда попала, по-моему, это как раз было то ли 11, то ли 12 числа военный госпиталь. Тяжелые в военном госпитале. До сих пор, кстати, вот я вспоминаю, тогда в военном госпитале попал парень один, его перевели из скорой помощи в военный госпиталь. И вот как-то мы потерялись, я не знаю, все ли с ним нормально, все ли с ним хорошо. С его девушкой общались тоже, я его забирала из военного госпиталя, помогала доехать домой.
У яким он стане
ну,
был?
Ну, то есть, это очень сложно. Ему собирали стопу по кусочкам. И когда я его забирала из больницы, помогала доехать с его девушкой, он был на аппарате Елизарева. Но забирали мы, безусловно, не в августе, это был уже там сентябрь месяц, он очень долго находился в больнице. Также в военном госпитале находился мужчина около 60 лет, изнасилованный, и тоже у него были проблемы с ногой. То ли ампутация грозила, то ли еще что-то, сейчас не помню. Но был такой вот. Он лежал очень долго, он, когда я забирала этого парня из больницы, мужчина этот еще находился там.
А вы разговаривали с этим мужчином? Это было нереально?
Нет. Нет, это нереально, вас никто не допустит в палаты. Даже, кстати говоря, когда в военный госпиталь мы привозили с Артемом инвалидную коляску, наблюдали, что возле некоторых палат дежурила милиция. Поэтому, безусловно, заходить и общаться в палаты, это было нереально.
А скажите, коли ласка, а вот вы расповели эту историю про девчинку, якая боялась ехать в больницу, боялась, бо там ее заберут, и все. Як все отбывалось далее? Вот приезжая девчина, у нее такая травма. Кто ей як допомагал, и все ж таки, может, уговаривали ехать до доктору? Як было?
На самом деле в тот момент никто никого не уговаривал. То есть ты понимаешь, что в данной ситуации самое главное реагировать быстро. Либо врача ей на дом, либо если она транспортабельна, ее к врачу. А вот эта кооперация через телефоны, через интернет, а на офисе был стационарный интернет плюс VPN подключен, то есть немножечко проще это все было, чем на мобильных телефонах. Мы направили врача ей, а вот парня мы вызвали автоволонтера. У нас был парень на машине, которого мы попросили отвезти тоже к врачам и тоже на дом, в больнице мы не возили.
Тишмат было таких историй, тишмат людей приезжали докладно до вас на штаб. На штаб, офис.
Раненых вы имеете в виду?
Ну, так, у яких некие проблемы.
Нет, смотрите, это надо понимать, что, как правило, эти ребята доползают уже, доползают, убегают, сидят где-то в подъезде, если могут словить интернет, значит, пишут в телеграммы. Было создано тогда безумное количество телеграм-каналов, это была и медпомощь, и там помощь 97, и... Ну, целая куча. По каждому району были созданы чаты, да, там Зеленого Луга, Октябрьский, Центральный район. И нам приходилось быть подписаны на все эти каналы, чтобы мы могли отслеживать, где кто кричит «СОС». То есть у нас на офисе всегда находился 1-2 человека просто возле компьютера, для того, чтобы мы могли мониторить ситуацию.
Как была совесть, я разумею.
Мы там отправили, значит, куда-то бегать. Возле.
Бегать куда?
То есть здесь приходилось, ну, допустим, на ту же Ригу, когда произошли баррикады, да, и все остальное, то есть мы должны были контролировать, интернета не было. Мы должны были видеть, мы должны были посмотреть, где открыты подъезды, как, куда, кого мы можем позвать, куда отнести воду, кому отнести медикаменты. Это был такой сумбур, что если попросить, допустим, ну, лично меня, разложить все там по минутам, по часам, я честно скажу, я просто сяду, возьму за голову и скажу, вы что, это вот, это, ну, этот день можно уложить, наверное, за одну минуту, он как по щелчку просто проходил каждый день. И тогда вот, по-моему, 10 или 11 числа появились первые волонтеры на Окрестином, которые пытались найти людей. Одна из них девочка, которая организовала потом знаменитые уже на сегодняшний день у белорусов списки РУВД Жодина Окрестина, которые, ну, этот телеграм-канал на самом деле помогает находить людям своих близких и вообще каким-то образом даже отслеживать просто судьбу друзей и близких. Тогда же были организованы 10 числа еще в... я не помню сейчас, в какой программе были организованы первые автоволонтеры для помощи. Потом уже были организован телеграм-канал автопомощи «Авто-97». Он и сейчас существует, и сейчас помогают. Ну, то есть вот что, наверное, запомнилось действительно с первых вот этих самых дней и минут, это то, что самоорганизация белорусов в трудную минуту – это что-то невероятное, просто невероятное. То есть в разных точках города Минска оказалось столько людей, готовых помогать, причем чем угодно.
Ну, мне вельми сподобалось в одном интервью, где вы сказали, что коли б тогда сказали, что белорусам потребен самолет, белорусы бы собрались и нашли 10 самолетов на той момент. Вот цікаво было, до речи, такие.
100%.
Ну.
100%. Я вам скажу даже больше. Я думаю, что даже если сейчас дать клич, давайте скинемся на самолет только для одного человека, я вас уверяю, скинутся все.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.